«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Госдепартамент США ввел санкции в отношении России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента. Сегодня мы эту ситуацию обсудим с политиком Константином Боровым и дипломатом и политологом Андреем Федоровым. Андрей Владимирович, не тот ли это случай, о котором вы говорили еще зимой, что самое страшное начнется в августе?
Ну, я говорил о том, что самое страшное начнется в этом году, не только в августе, потому что на самом деле сейчас вот то, что мы столкнулись с чем, это, во-первых, объявление санкций, действующие санкции, это все в комплексе будет, наверное, самым сильным ударом по российской экономике и по российскому обществу за последние 20 лет. То есть, я еще раз хочу сказать, эти санкции, которые объявлены сейчас, и которые еще последуют по другим поводам, по иранскому досье, по другим, это первый раз санкции такие не олигархические, не точечные, а это санкции, которые затрагивают интересы практически всех групп и слоев российского общества. То есть, это те санкции, которые в состоянии, с моей точки зрения, серьезно повлиять на внутриполитическую обстановку в стране. И самое главное, создать непреодолимые, по крайней мере, на сегодня так можно сказать, препятствия для реализации всех тех указов, которые Владимир Владимирович Путин издал сразу после инаугурации, после вступления в должность. Фактически эти санкции могут сорвать все планы по модернизации, по развитию России на ближайшие 5-7-10 лет. Вот в этом опасность этих санкций. То, что это санкции не какие-то конкретные против олигархов, не санкции против там, Ростеха, там, Рособоронпрома, а это комплексные санкции, которые могут затронуть каждого человека, в принципе. В том числе, если, как известно, в число, так сказать, санкционных объектов попадает Сбербанк, на котором фактически держится жизнь нашего общества.
Аэрофлот.
Аэрофлот – это не так важно. Ну, не будут летать Аэрофлот США, ну и бог с ним, как говорится. А вот Сбербанк, где находится львиная доля валютных сбережений российских граждан, а всего в российских банках наши граждане держат почти 41 миллиард долларов, то вот если даже эти граждане захотят забрать эти деньги из банков, то у банков таких денег нет наличных. То есть, понимаете, это вопрос социальной, новой социальной напряженности. Вот эти санкции, чем для нас страшны и опасны.
Кстати, Натанович, а как вы считаете, обрушение рубля сегодняшнее связано с санкциями?
Ну, конечно, это же реакция тех, кто на этом рынке работает. Значит, они начали подбирать щупальца, перестают участвовать в экономической деятельности, в инвестиционной деятельности, забирают деньги. Это очень нешуточное предупреждение. Запрет на первом этапе, запрет на экспорт товаров в Россию, связанный с национальной безопасностью России. То есть это электроника. Раньше что-то удавалось приобретать, там, даже ФСБ. Вот. Ну, то есть, на самом деле, в основном ФСБ, армии. А теперь все это закрывается. А второй этап, который, по-видимому, неминуем, ведь Соединенные Штаты, такая деликатная формула применена в этом законе, необходима гарантия со стороны России, а гарантии и это наблюдатели, это эксперты, которые эксперты Организации Объединенных Наций, которые должны наблюдать за предприятиями, которым кажется им, так сказать, производящими химическое, бактериологическое оружие. И мы уже...
Да, международных инспекторов надо допускать.
Да. Да, и мы уже выходим на уровень, так сказать, страны-спонсора терроризма, то есть, ну, точно как Иран. И тут ведь еще мы все время говорим, ну, МИД, там, Мария Захарова, что доказательств нет, А теперь приедут инспектора, которые просто их вот анализ воды, почвы, эти доказательства привезут. Я почти не сомневаюсь, что Кремль, Путин, учитывая еще их такое настроение сегодня превозбужденное, они откажутся от предоставления этих гарантий. И это значит, начнется сворачивание. То есть это легко просчитываемая ситуация. Получить инспекторов на объектах на территории России, это значит отдать...
Суверенитет.
Да, нет, отдать доказательства того, что там тот же новичок производился вот здесь, здесь. Там очень высокая точность сегодняшняя спектрального анализа. Можно с точностью там до 100 метров по составу воды и почвы определить, где это все было произведено. И уже не принимаются вот эти вот обязательства, которые принимались раньше. Век воли не видать. Мы не имеем к этому отношения. Да. Век воли не видать. Все. Мария Захарова, так сказать, может плясать сколько угодно, но если инспекторы появятся, то они привезут доказательства.
Не появятся. Давайте дадим слово Леониду Мартынюку, соавтору докладов Бориса Немцова, политического аналитика, который ныне живет в США по понятным причинам. Леонид, с какой вообще какова процентная вероятность, что именно в России произведено то оружие, которым пытались уничтожить семью Скрипаля?
Ну, это вам со стопроцентной вероятностью вам ответят, конечно, через несколько лет в суде, я думаю, в лондонском суде, так как было по делу Литвиненко. Но санкции вводятся сейчас, до этого суда, потому что, опять же, дело Литвиненко показало, что если откладывать санкции, то эффект от них будет совершенно другой. То есть пока расследовали дело Литвиненко, Россия готовила отравление, убийство других уже оппозиционеров и бывших сотрудников спецслужб, которые, как они считают, их предали. Что же касается моей личной персональной оценки, ну, дело в том, что если мы представляем себе, что, как говорят некоторые представители российских властей, что дело Скрипаля сфальсифицировано, что это британские спецслужбы по каким-то причинам организовали сами это отравление, то мы должны представить себе, что существует теория заговора. Потому что какие могут быть причины, по которым британские спецслужбы, по приказу, естественно, британских властей, организовали такую фальшивую спецоперацию? Это заговор против России. Но я лично, живя, опять же, на Западе уже несколько лет, я не верю ни в какой заговор против России, потому что на Западе есть обычные требования ко всем членам мирового сообщества. Соблюдайте законы, торгуйте мирно, и у вас все будет хорошо. Вам будут продаваться любые технологии, вам будут даваться кредиты, и вы будете, благосостояние граждан ваших стран будет расти. Собственно, что происходит с Китаем, что происходило с Россией до 2014 года. Все было нормально, все развивалось в нужном направлении, в хорошем. Но Путину зачем-то понадобилось оккупировать Крым, потом организовывать войну на востоке Украины, на Донбассе. Сейчас это дело Скрипалей. Вмешательство в американские выборы – это все, по-моему, звенья одной цепи, которая ударяет одним концом по российским гражданам, а другим, но, мне кажется, гораздо меньше, собственно, по самому Западу. Потому что Западу ущерб наносится гораздо меньше, чем наносится российским гражданам, благодаря, в кавычках, действию российских властей, такому неадекватному действию.
Спасибо большое, Леонид. Сейчас дадим слово Андрею Остальскому. Андрей Всеволодович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какая часть британского общества верит в свято, что дело Скрипаля – это дело рук ГРУ, это государственное разведуправление? Да? Ну, в общем, российских спецслужб.
Ну да, российских спецслужб, ГРУ, главное разведуправление, раньше оно Генштаб, по-моему, называлось, теперь Министерство обороны, неважно. И не столь уж важно, какая именно спецслужба это совершила. Большинство, конечно, британцев в это верит. Но у меня нет последних каких-то свежих социологических опросов, но, в общем, по всему очевидно, что большинство, серьезное большинство относится с доверием к этой информации правительства. И на правом фланге, и на левом, и центристы, тут как раз расхождений практически нет. Кроме, вот я сказал, нет расхождений, тут же должен себя поправить. Есть все-таки значительная группа, относительно значительная группа людей, которых я условно бы назвал трампистами, любителями, поклонниками лично президента, его стиля, и поклонниками Брекзита, которые достаточно активно атакуют правительственные позиции, в том числе и по этому вопросу. Вот они и Бориса Джонсона поддерживают с его выпадами последнего времени против стиля мусульманских женщин в одежде, и поддерживают достаточно крайне правых деятелей, известных своим национализмом. И вот они ниже, я только сейчас буквально минуты назад просматривал соцсети некоторые, они довольно энергично ставят под вопрос и эту информацию, буквально эти же люди. И вот, в частности, только что был задан вопрос министру иностранных дел Джереми Ханту на его ленте в Твиттере: «Предъявите доказательства, у вас нет доказательств того, что это Россия». Ну, и я сразу хочу сказать, что это такая очень коварная позиция, собственно говоря, ее эксплуатирует и российское правительство, прекрасно понимая, ну, наивные люди не понимают, а те, кто в основном стоят за этими заявлениями, все, конечно, отлично понимают, что таких доказательств подобного рода историях вообще не бывает. То есть исчерпывающих доказательств политических убийствах, осуществленных профессиональными спецслужбами, ну, за редчайшими исключениями не удается до конца доказать. Да, дело Литвиненко много наследили исполнители, пролили в отеле полдоний. Более или менее удалось это доказать с высокой, крайне высокой степенью вероятности. Ну и были случаи в истории, когда сами убийцы, получившие задание от советских органов госбезопасности совершить политическое убийство, они приходили с повинной в западные спецслужбы. Но это тоже по пальцам можно пересчитать подобные происшествия. Во всех остальных случаях эти политические, заказные, профессиональные убийства раскрыть можно с высокой степенью вероятности, но таких четких доказательств, которые убедили бы, скажем, жюри присяжных заседателей, добыть нельзя. Поэтому это очень иезуитский, очень хитрый вопрос, который действует на общественное мнение, на его часть, по крайней мере, в Британии. А где же вот ваши исчерпывающие доказательства того, что именно российские спецслужбы это совершили?
Спасибо. Мы, кстати, на схожую тему 3 дня назад говорили по печальному поводу, что погибли 3 наших товарищей журналистов. Тоже начнут те, кто кого обвинят в этом, будут говорить: а где ваши доказательства?
Я согласен с тем, что, в общем-то, доказательства очень трудно. Я
просто и что хочу считать привести... доказательства?
Нет,
что
это вопрос. Нет,
написан
это...
там
нет,
смерть,
понимаете? Да.
На Берлин.
Нет, я просто приведу пример самый недавний. Ведь такие же санкции, которые сейчас объявлены, да, США не так давно, несколько месяцев назад, ввели против КНДР за якобы отравление корейскими спецслужбами брата Ким Чен Ына. Такие же санкции, абсолютно.
Да.
И тоже с той же формулировкой за использование химического оружия. Поэтому это ничего нового нет. Это фактически то, что уже есть в американском...
Это закон, что...
Есть закон 91-го года. Да. О, да. Вот. И вопрос именно в том, что это применимая вещь. Это не так еще давно, там, ну, правда, наверное, больше года назад применилось, было проведено против КНДР именно на такой основе, за использование химического оружия. Поэтому мы здесь не одиноки, мы просто повторяем судьбу, в данном случае, КНДР. Но я еще раз говорю, для нас последствия этих санкций гораздо более значительны, чем все, что было до этого.
Константин Анатольевич, насколько чувствительен вот этот запрет на экспорт товаров, которые используются в сфере нашей безопасности, электронных устройств, авиации и так далее?
Ну, понимаете, тут недавно у нас был семинар по похожему поводу. Обсуждали, вот что Советский Союз, ну, Россия получила в результате детанта, в результате начала демократических преобразований. Это, конечно, не только кредиты, это не только высокая стоимость нефти там с 2000 года. А самое главное, отставая от всего остального мира на 30-50 лет Россия вот этой открытостью получила доступ к технологиям современным. То есть она за несколько лет, вот, ну, Ельцин, скажем, за несколько лет мы преодолели рубеж в 50 лет. То есть мы стали на один уровень с западными технологиями. И мы от них зависим. Сегодня современное вооружение российское зависит от этих современных технологий. Ну, банкоматы просто. У них стоят современные чипы. Там система ГЛОНАСС не работает, но гражданская авиация, значит, пользуется международными системами позиционирования. И это тоже современная технология. Но у нас с вами телефоны, фотоаппараты, телевизоры. Вот все это. Я уже не говорю о том, что вот это обсуждалось в начале 2000-х годов. И я принимал участие в Конгрессе. О необходимости помощи России, помощи российским спецслужбам современными компьютерными системами для противодействия терроризму. Ну, мы знали, они тогда не знали, для чего использует там ФСБ, скажем, эти суперкомпьютеры. Но и эти суперкомпьютеры поставлялись в Россию вот для обеспечения, ну, безопасности России. Все это закрывается, все это будет... Я в свое время вместе с Андреем Козыревым был в Анголе. Вот португальцы оттуда ушли, и Ангола замерла. То есть кондиционеры даже не менялись. Некому было менять. Не было кондиционеров, не было импорта. Но была революционная ситуация, войны, там, построение социализма там, и все остальное. Вот сейчас начинается именно этот процесс. Россия замирает вот в этом технологическом сегодняшнем состоянии. Что-то удастся украсть. Недавно захватили какую-то группу, резидентуру российскую, так сказать, в Соединенных Штатах, которые успели вывести несколько тысяч современных микросхем. Но так промышленность не функционирует. Через некоторое время и это будет закрыто. Катастрофа.
Володь, я все-таки...
Да, это давайте.
Это все-таки одна только сторона дела. Я говорю, это не самое главное. Условно говоря, отсутствие чипа, да, это плохо, да? Вот отсутствие денег в банкомате, Костя, вот это будет гораздо серьезнее. То есть, понимаете, вот вопрос-то не в этом. Чипы там, не чипы там, это все мелочи. Для человека, нормального российского гражданина, это не имеет никакого значения. Вот поверьте мне, если спросить нашего любого человека... Будет ли это трагедия, если Аэрофлот не будет летать в Штаты? Не будет это трагедии для человека России.
А если Аэрофлот вообще не будет летать?
Вообще он все равно будет летать.
Ну как, авиационная техника, комплектующая, больше не поставляет.
Аэрофлот весь летает на Боингах, на аэробусах и прочее-прочее. Кроме там, ну, сухой не в счет, как говорится. А они все комплектуются полностью, и там ничего, так сказать, проблем не будет никаких с этим как раз. С этим
нет,
вот.
Но
а
они...
вот проблема повседневная, это проблема финансовая, раз, да? Это прежде всего. Самое главное, ведь до сих пор американцы ведь щадили наш финансовый сектор. Очень щадили. Они выбирали, да, отдельный там Промсвязьбанк там и прочее, прочее. То есть то, что, в общем-то, ну, но сейчас ведь у нас, еще раз вернусь к этому, одна из целей американцев – Сбербанк. А Сбербанк – это все, это 100 миллионов граждан России. Если начнутся перебои в работе Сбербанка, то, простите, там не до чипов будет. Нам сейчас нужно именно вот найти выход из сложившейся ситуации. Мы говорим, да, у нас золотовалютный запас, устойчивая экономика, но, простите, в общем-то, нашу экономику можно за несколько дней развалить. Достаточно устроить очередную валютную панику, которую легко, кстати, устроить. Достаточно, извините, отключить Сбербанк от системы международных расчетов, от операций в валюте. Достаточно лишить граждан валютных накоплений, и вся ситуация изменится. Поэтому не чипы главное, а главное те социальные последствия, которые могут последовать за этими санкциями. Потому что они, Костя может со мной согласиться или нет, они будут иметь политические последствия. Гораздо более серьезные политические, ну,
конечно,
последствия, чем все, что было раньше.
Знаете, Леонид, думаю, может, я не коснулся. Леонид, насколько глубоко отбросит Россию назад вот эта готовящаяся программа санкций со стороны США?
Я сказал, что Россия не отбросится назад, она скорее заморозится в том состоянии, в котором она сейчас находится. И чтобы понять, что может произойти с Россией через 10-20 лет, если она будет идти вот по этому пути: оккупация Крыма — санкции, война на Донбассе — санкции, вмешательство в американские выборы — санкции, отравление Скрипалей — санкции. Вот этим путем уже несколько лет, десятилетий идут Куба, Северная Корея и последние 40 лет Иран. И что мы можем сказать? Что режим держится, режимы во всех этих трех странах держатся. Массового голода, ну, кроме Северной Кореи, там не происходит. Что в реальности происходит? Страны эти все три, во всех этих трех странах жизнь очень некомфортная, если ты рядовой гражданин. Периодически случаются перебои с медицинскими препаратами, с едой, с одеждой, с другими бытовыми предметами. И вообще, в принципе, если ты живешь в такой стране, как Куба, у тебя не очень хорошие перспективы в будущем. То есть у тебя нету каких-то радужных надежд, что твоя страна развивается, и через 20-30 лет твои дети будут жить гораздо лучше, чем ты. Нет, они будут жить так же, как ты, а может даже хуже. Вот для примера, что происходит с Кубой уже несколько десятилетий. Эта страна очень обветшалая, граждане оттуда бегут. А бегут причем в таких количествах, что, например, я смотрел статистику города Майами, штат Флорида, там треть населения — это люди, которые говорят, что они по происхождению кубинцы. То есть либо они сами приехали из Кубы, бежали точнее, либо их предки приехали, там родители или дедушки с бабушками приехали из Кубы. То есть Америка, она обогащается благодаря мигрантам из Кубы. Куба, естественно, ветшает, граждане страдают. И если граждане России не хотят такого вот исхода, той безнадежности и замороженности, так скажем, вот в том состоянии материальном и техническом, в котором они сейчас находятся, то они должны какие-то меры предпринимать, они должны оказать давление на российские власти и не верить, естественно, слепо российским государственным пропагандистским СМИ, искать какую-то новую информацию и делать выводы на основе независимой информации и своих собственных выводов, а не того, что им навязывает пропаганда.
Андрей, остались к вам вопрос. Насколько велика вероятность, что Россия превратится после введения этих санкций в страну изгоя?
Ну, в общем-то, я согласен с тем, что удар вот по банковской системе России, если он произойдет, будет одним из самых чувствительных, немедленно будет. Результаты будут получены. Но при этом еще помните, что есть так называемый вторичный уровень санкций. То есть вполне вероятно, что если, скажем, Сбербанк будет под санкциями полномасштабными американскими, то любой западный банк, который эти санкции нарушит и будет все-таки хоть в какой-то форме с тем же Сбербанком, например, просто, или ВТБ и так далее, сотрудничать, тоже тогда будет подвергнут американским санкциям в свою очередь. Если это будет так, то вот мы уже видим сейчас по иранскому примеру, что даже вся мощь Евросоюза не может защитить существующий режим экономических отношения с Ираном. Западные компании, опасаясь удара со стороны США, сворачивают все свои связи и контакты с иранцами и свое присутствие в Иране, даже неся при этом весьма чувствительные потери. Ведь то же самое может произойти и здесь. Может оказаться так, что даже там самый дружественный Райффайзенбанк какой-нибудь тоже вынужден будет закрыть свое представительство в России и прекратить с ней всякие отношения. Может быть, я ошибаюсь, я просто пример такой привожу, но, по крайней мере, это кажется логичным. И вот в этой ситуации тогда есть разные прогнозы. Один из самых жестких сценариев говорит о том, что России придется возвращаться к деревянному рублю, отказываться даже от конвертируемости валюты и фактически сворачивать всякую открытость своей экономической деятельности. Ну что там, Китай наверняка навстречу в чем-то пойдет, но насколько это сможет компенсировать все остальное, довольно трудно сказать. Ну и да, в таком случае ситуация, конечно, может усложниться. Весь вопрос в том, вот Только что господин Федоров правильно ставил вопрос, каковы будут политические последствия этих экономических неприятностей. Вот тут есть разные точки зрения. Даже Washington Post сегодня, правда, со ссылкой на неких русских и российских экспертов, пишет о том, что даже это может Путину не особенно повредить. Настолько сильно работает российская телевизионная, прежде всего, пропаганда, что вполне возможно правительству удастся изобразить все эти невзгоды как еще одним проявлением синдрома осажденной крепости, того, что вокруг сплошные враги, и даже укрепить лояльность значительной части населения по отношению к правительству. Примерно то же самое пишет и «Таймс» сегодня, то есть есть даже и такие мнения. Но есть и другие, о том, что все-таки, когда прижмет действительно финансово, то тогда, может быть, аполитичный российский гражданин даже где-то и в глубинке задумается над тем, а что же такое с нами происходит.
Да, по-моему, у Сименса была неприятность, который сотрудничал что-то в сетях электрических в Крыму, да?
Да, турбины. Нет, да. Здесь ситуация очень сложная, действительно сложная. Она связана с тем, что и нынешний санкционный пакет, и то, что внесли сейчас конгрессмены, еще действующие санкции, они ставят в тяжелейшее положение европейские финансовые структуры. Потому что, например, санкции, которые готовятся по Северному потоку-2, да, там прямо сказано, что любая европейская финансовая компания, которая будет продолжать финансировать Северный поток-2, она будет подвергнута американским санкциям. Это что значит? Что если, допустим, что Deutsche Bank выделяет 100 миллионов долларов на Северный поток-2, он может быть подвергнут штрафу в США в размере 1 миллиард долларов. Вот что выберет банк? Естественно, не будет давать деньги. Вот в этом проблема вся, что новые американские санкции могут полностью отсечь европейскую финансовую систему от нас. Потому что любая европейская финансовая структура, которая продолжит сотрудничество с Россией, может автоматически попасть под американские санкции. А интересы европейских финансовых структур лежат не в России, а в США. В Европе, естественно, и в США.
То есть получается, что вот правильно говорили те, кто считал, что санкции против всей страны, они более эффективны, чем санкции, например, против списка Магнитского.
Ну а что список Магнитского, олигархи? Ну, понимаете, ну санкции против Дерипаски и прочее там.
Да не только там, олигархи, ну, там был генпрокурор.
Это не важно, но это все санкции, которые не затрагивают интересы населения.
Да.
Большинство населения даже вообще не знает об этих санкциях и о санкционных списках и прочее. И это правильно, кстати, ничего не знает. А вот я еще раз говорю, самое страшное для нас, это когда ударят по карману каждого человека. Вот на что сейчас делают упор именно американская администрация? Я еще раз хочу сказать, не Трамп, а американская администрация. Это прежде всего так называемый жесткий Вашингтонский треугольник. Глава Госдепа, советник по национальной безопасности и глава ЦРУ. Вот этот жесткий треугольник, который на самом деле формирует всю политику в отношении России. Трамп в стране находится. И то, что сейчас будут вводиться санкции, это не дело Трампа на самом деле, а это вот дело, так сказать, той жесткой политической группе в руководстве США, которая, извините, просто-напросто игнорирует Трампа в ряде случаев и проводит вот эту, так сказать, санкционную политику. И он ничего не может сделать. Давайте говорить реалистически. Трамп не может отменить санкции, он не может заблокировать их и прочее. Тем более он не пойдет на конфликт с этими, так сказать, жесткой линией, с этими ястребами накануне ноябрьских выборов. Конечно, нет.
Кстати, Натанович, а возможно ли вот какая-нибудь, может быть, конфискация или арест имущества России, зарубежные активы, то, что боялись, когда вводили... Сейчас я вспомню. Когда Андрей Владимирович, напомните, пожалуйста.
Это по поводу когда?
Вмешательство в выборы.
Да, вмешательство в выборы. Это много чего было. Да.
Ну, конечно, это не только возможно, это очень вероятно. И недоступность, скажем, активов, которые окажутся в Соединенных Штатах.
Потом, да, я еще забыл сказать, что вот по делу ЮКОСа там большие арестованные тоже пока...
Нет, ну это уже прошлое, на самом деле.
То есть там, по-моему, 52 миллиарда евро.
Нет, это исковая сумма, нет, это исковая сумма, это не арестовано, нет.
Тут новый момент состоит в том, что попытки каким-то образом рассорить Соединенные Штаты и ЕС, ну, они не получили, попытки Кремля не получили развития. Санкции вводятся в связи с химической атакой на европейский континент. То есть, по существу, Соединенные Штаты заявляют о необходимости защищать европейцев. Неудивительно, что в течение нескольких часов после этого Тереза Мэй их очень резко поддержала. Ну, в общем, остальные тоже. В этих условиях продолжать говорить о независимой политике, независимой от кого? Независимой от себя уже невозможно. То есть европейские компании, крупные компании, они, конечно же, присоединятся к этим санкциям. И не только, как Андрей говорит, из-за боязни того, что их могут наказать, а потому что это их цель развития бизнеса европейского континента, это их избиратели, если говорить о политиках, это люди, которые, ну вот, страдают от пока от возможности использования химического оружия и каких-то локальных событий. Их же уже несколько этих событий. Значит, в случае с Литвиненко это использование ядерной технологии. Это отравляющее вещество, там, полоний, да, построенный. Ну, использование ограниченного такого легкого ядерного орудия, инструмента. Теперь химическое оружие. Печально то, и мы должны об этом говорить, что никакие серьезные, никакой серьезный ущерб для граждан России не будет подвигать власть на шаги встречные по отношению к мировому сообществу. И ситуация будет развиваться, да, действительно включится пропаганда, мощнейшая пропаганда, и мы уже видели на примере пенсионной реформы, что какие-то возражения общества, они просто не принимаются в расчет. Вот. Так что, а там же ведь за вторым этапом санкций несложно проглядывается на примере Ирана. Уже эмбарго, то есть ограничения в приобретении газа, энергоресурсов вообще, ограничения экспорта там, каких-то других материалов. Все очень плохо.
Вопрос Леониду Мартынюку. Леонид, вот президент России недавно вспоминал про санкции в интервью в одном. Как вы думаете, что там больше? Он сказал, что сама Западная Европа больше страдает от этих санкций, чем Россия. Какой здесь процент бравады и какой процент истины?
Процент бравады 99%, процент истины 1%. Потому что экономики Соединенных Штатов это 20% от мировой экономики. Европейская около 25% от мировой экономики, российская около 2%. Ну вот это соотношение экономика 1 к 10, а если Европа и Соединенные Штаты, то получается 1 к 20. Оно говорит о том, как повлияет кризис в отношениях экономических, в торговых отношениях. И поэтому санкции, собственно, вводятся, а с американской стороны они вводятся еще легче, потому что торговля России не является каким-то крупным торговым партнером для Соединенных Штатов. Я точно не помню, но точно не в первой десятке, это 100%. И поэтому российская бравада, она для чего нужна? Это все делается в целях пропагандистов. Путин рассказывает своему избирателю, или там, человеку, которому доносятся новости через госпропаганду, о том, что он, Путин, принимает правильное решение, что захват Крыма – это выгодно. Помимо того, что это там колыбель русского православия, это еще и выгодно, потому что это новая территория. Ну, то есть, вот он рассказывает логику 19 века, когда действительно, да, захват новых территорий, это было выгодно. Любые страны, которые это делали, были успешными, расширяли свои территории. Но дело в том, что в середине 20 века, после Второй мировой войны, мировое сообщество в лице крупнейших и ведущих мировых держав подписало ряд международных соглашений, которые, цель которых была предотвратить возможные новые войны, в том числе и новую возможную мировую войну. Была создана Организация Объединенных Наций. И после этого любые захваты территории, там, отравление каких-то граждан на территории других стран, это все стало очень невыгодно. И поэтому, когда Путин рассказывает о том, что введение санкций на самом деле хуже только им, и поэтому они рано или поздно их ведут, он просто успокаивает своих зрителей, телезрителей, радиослушателей. Потому что на самом деле санкции больше, конечно, ударят по России, а вред европейцам они какие могут нанести? Ну, таким европейцам, как Шрёдер. Или там еще группа европейских политиков, которые находятся на подкорме у Кремля. Или бизнесменов, у которых бизнес ведется в основном с российскими предприятиями, там, с «Газпромом», с «Роснефтью», вот, с государственными какими-то другими компаниями. Им, конечно, да, невыгодно. Но это подавляющее меньшинство. Большинству бизнесов или это наносит очень слабый ущерб, или совсем никакого ущерба это не наносит. Собственно, поэтому эти санкции вводятся. Иначе, если бы большинству компаний в Европе это было очень невыгодно, и были бы очень серьезные последствия негативные, то они бы оказывали давление на свои правительства. Потому что это демократические страны, если бизнесам невыгодно, они давят, и государство отказывается от этих решений, от этих санкций. Но санкции не отменяются, а только увеличиваются, поэтому просто жизнь показывает, что слова Путина – это бравада.
Спасибо. Андрею Остальскому вопрос. Андрей, а вот в эти дни сейчас отмечается десятилетие российско-грузинской войны. Как выясняется, Европа забыла уже об аннексии Абхазии и Южной Осетии или помнит еще, что из России исходит и военная угроза?
Да, Володя, ну всегда вот трудно так легко обобщить, понимаете, Европа, какое-то существо по имени Европа. Тут разные есть, конечно, мнения, хотя достаточно много я видел комментариев в связи с этой 10-й годовщиной, и даже пишут некоторые люди, вот то, что Запад очень слабо, Европа, в частности, крайне слабо отреагировали на то, что Россия тогда сделала. Вот это и вселило ощущение вседозволенности в Кремле, и пошли дальнейшие все шаги, которые привели в итоге к той ситуации страшноватой, которая существует в данный момент. Но я бы сказал, вот трезво оценивая, большинство, наверное, эту годовщину здесь и не заметило. Надо это признать, сколь это не печально. Но вот зато то, что происходит сейчас, в частности, отравление Скрипалей, конечно, подействовало на британское общественное мнение с огромной совершенно силой. Это очень тревожная вещь, она беспокоит людей невероятно. Но, к сожалению, не так уж многие могут найти причинно-следственные связи и вернуться к тому, что происходило в 2008 году, и подумать о том, что, может быть, и Скрипалей бы не тронули, если бы реакция Запада была бы другой в 2008.
Спасибо, Константин Адамович. Вам слово.
Да, вот тема эта очень важная. Организация Объединенных Наций, эксперты ООН будут работать, и если им запретят, то это, так сказать, ну, пощечина самой Организации Объединенных Наций. И фактически страна-террорист, объявленная уже будет Россия как страна-террорист, а в Организации Объединенных Наций поддержки не получит. Появляются возможности для обхода, так сказать, вот право вето России в Совете Безопасности. И большинство стран нарушения вот этих международных соглашений рассматривают как дело личное, как дело недопустимое. И я уже не говорю о том, что сама роль России как члена Совета Безопасности, учредителя ООН, может очень резко поменяться в связи с этим.
Ну, это как в случае, когда наложили вето, еще Чуркин был жив, на трибунал по расследованию гибели малазийско-голландского Боинга?
Ну, это...
Все Россия наложила вето.
Нет, ну, дело в том, что нет. Совет Безопасности России и Китай обладают правом вето.
Ну, Китай там, кстати, по-моему,
нет,
сдержался.
Нет, это другое дело. Я имею в виду в принципе. Так сказать, и вдвоем они могут блокировать любое решение Совета Безопасности.
Ну да, но если бы они его поддержали, другое совсем дело было.
Я просто говорю на будущее, то же самое.
Ну, то для того, чтобы
комиссия организации по запрещению химического оружия приехала в Россию, нужно огромное количество формальностей решить.
А тем более она, по-моему, в прошлом году, позапрошлом, получила Нобелевскую премию мира.
Не помню сейчас. Ну, не важно. Я имею в виду, что просто, ну, не приедут.
Но это структура Организации Объединенных Наций.
Не надо думать, что они приедут. Это нереально.
Я с тобой не согласен, Андрей. Значит, Соединенные Штаты требуют гарантии. Гарантии в данном случае означают именно присутствие инспекторов организации по запрещению и нераспространению химического оружия. Вот. Это автоматический процесс. Ты говоришь, не приедут. А куда они денутся?
Не приедут, просто и все.
Когда они понадобились...
А не будет мандата, не будет принят мандат, не будет одобрен мандат, и все. Это же очень просто делать.
Так вот они в Ираку.
Нет,
в Ираку
никаких
не доехали, вот чем кончилось.
Мандат при сопротивлении, серьезном сопротивлении.
Россия всегда наложит вето Совет Безопасности на любую инспекцию своей территории.
Так в том-то и дело, что Совет Безопасности обходится
нельзя,
в этом случае.
Нельзя обойти. Решение Совета Безопасности нельзя. Есть Россия и Китай. Постоянный член Совета Безопасности, имеющий право вето. И все.
На решение Совета Безопасности.
Нет, нельзя обойти его.
На решение Совета Безопасности.
Ну, да, оно принято. На организацию... Андрей считает, что оно даже не принято.
Не будет принято.
Нет,
просто не будет принято. Мандат такой делегаем, на вот такой инспекции полномочия не будут утверждены.
Никогда. Это автоматический мандат. Нет, страны,
могут,
которые создавали...
Расширенные Совета Безопасности.
Нет. Андрей совете... просто не в курсе. Я спорить не хочу на эту тему. Костя, это автоматический мандат.
Нет,
страны,
нет,
создавшие организацию по ликвидации и нераспространению химического оружия, они подписали
декларацию. Да, Россия нарушила международное право.
В этой декларации, так сказать, ну вот, основной
пункт
нераспространение оружия.
Да.
И организация предоставлена самой себе. Там участвуют участвуют и Россия,
мы там
в том числе.
Конечно, абсолютно.
Вот. Но
вечер, это не пройдет.
Это организация,
пройдет,
подчиненная ООН.
Да, да, но она не пройдет, эта инспекция.
Ну, у тебя что-то плохо с
ООН. Не пройдет.
Почему ты? Знанием закону.
У меня хорошее знание российской реалии. Не пройдет никакой инспекции. Ну, о чем ты?
Ну, проще подождать, когда Россия откажется выполнять.
Да, мы скажем,
и никакая инспекция просто не понадобится.
Том, что, да, зачем инспекция, когда ничего не было?
Да, но вот новое ограничение вступает в силу 22 августа, через две недели.
Володь, ну, это только одна из, понимаете? Мы все время уперлись сейчас вот в это, да? Я еще раз говорю, нас еще будут ждать санкции за Иран. Сейчас будут вводиться американские санкции против Ирана. Вот этим Костя уже упоминал, да? А там еще хуже санкции, чем для нас. Иран попадает вообще под каток асфальтовый, условно говоря. И мы заодно частично.
То есть
это только одна из... То есть я считаю, что, насколько я, так сказать, знаю ситуацию, насколько я разговариваю с американскими партнерами, нас ждет еще 4-5 блоков санкций до конца года.
На самом деле, да, было бы правильно сейчас, Андрей, Володя, поговорить о каком-то позитивной возможности.
Вот я пытался,
существует,
значит,
ли
письма,
она или нет?
Нет.
Я считаю, что ее нету, потому что по определению там Бориса Ефимовича Немцова, ну, резко я его повторять не буду, не волнуйся. Значит, сегодня власть в Кремле, ну вот, концентрированная в руках Путина, она неадекватна просто. Реакция на заявление о санкциях будет очень эмоциональным, это ясно. По существу...
А еще должна Россия что-то ответить.
Нет, ну, мы конечно. Пока молчим, просто сознаем. Володь, здесь
предоставить проблема, гарантии.
Да. Ну, там не только. Там,
нет, Володь, вот самое главное, да, предоставить гарантии.
Да, да, это понятно.
То, что касается России, если этих гарантий не будет, если инспекторы не будут допущены.
Да, в течение 3 месяцев. Да.
За 90 дней, да. Значит, начинается второй этап санкций. Есть ли шанс? Вот мне интересно мнение Андрея, потому что я считаю, что нету.
Нету шансов. Нет.
Но поспорить.
Я считаю, что нету шансов. Почему? Потому что я говорю, мы уперлись только в это. Санкций будет много. Не забывайте о том, что законопроект внесен. Нет, Володь, еще законопроект внесен.
По мере поступления санкций будем обсуждать.
Законопроект, внесенный конгрессменами, он скоро будет принят. Там еще более серьезные санкции, чем то, что вот сейчас Госдеп
предложил. А вдруг возобладает здравый смысл?
Нет, не будет,
в России?
Не будет этого. Это потому что это называется тогда политическое отступление. Владимир Владимирович на политическое отступление не пойдет. Не надо никаких иллюзий.
У Ежелец есть прекрасное высказывание по этому поводу, что пессимист говорит, все будет очень плохо. А оптимист говорит, нет, будет еще хуже.
Нет, я тоже говорю, что я считаю, что будет гораздо хуже, потому что мы сейчас, к сожалению, мы находимся только на первой стадии антироссийских санкций, серьезных. Потому что американцы поняли очень хорошо, что никакие санкции против отдельных олигархов и прочее ничего не дают.
Я думаю, последняя встреча в Хельсинки, об этом многие говорили, она убедила... Ну, не только Дональда Рейгана, но и его администрацию. Трампа, но его администрацию, что Путин не хочет договариваться. Он тянет время, он шантажирует по существу Соединенные Штаты. И у них остался единственный инструмент – это... Ну, ультиматум по существу. Мария Захарова сказала, что Россия не будет реагировать на ультиматумы, но Маша прекрасно танцует, но может ли
сказал,
она принимать...
Песков сказал.
Может сегодня. Ли она... Нет, ну это они сегодня сказали. Они сказали в свое время, что Крым не захватывают, что против Украины военных действий не ведется. Мало ли что они сказали. Я думаю, что сегодня они поставлены перед необходимостью выбора. Вот. На самом деле новый момент состоит в том, что выбор для Путина сегодня – это выбор сохранения власти вот этой правящей группировки или потери этой власти. И это, ну, в какой-то степени позитивный результат, потому что ослабление этой власти, усиление демократических каких-то институтов в России, о чем, кстати, Трамп говорил, это, может быть, партию «Западный выбор» зарегистрирует. Вот, это позитивный момент.
Вопрос Леониду Мартынюку. А как вы думаете, связано ли будет это с ослаблением нашего полицейского режима? Вот эти, может быть, то, что Константин Натанович сказал, что будет зарегистрирует его партию, да, в таком духе, что будет чуть-чуть отпустит поводок.
Еще хуже.
Да.
Ну, надо, чтобы не только одну партию, чтобы множество партий. Это есть там Алексей Навальный, который Константину Натановичу не симпатичен, но тем не менее, это различные независимые политические силы, они должны быть представлены на выборах. Возможно ли это? Да, возможно, потому что мы уже имели пример того, как режим после войны с Грузией в 2008 году, перед войной в Грузии в 2008 году режим организовал вот эти фальшивые выборы президента Медведева и его фальшивую либерализацию, демократизацию, телеканал «Дождь», визиты на «Эхо Москвы» различных чиновников, ослабление регистрации различных партий, вот ослабление, так скажем, авторитарного режима реально происходило. Там некоторые даже мечтали, что Медведев пойдет на второй срок, а вот после второго срока Медведев вообще честно выборы. Такая ситуация в будущем возможна. Ну, насколько вероятно, можно гадать. На самом деле это логика выживания режима. Если Путин и его, так скажем, политбюро, состоящее из друзей детства, друзей по КГБ, там, Ротенбергов, Ковальчуков, они решают, что для режима сейчас вот выгодно прикинуться более либеральным, то они прикинутся. Но настоящую власть, конечно же, отдавать им очень опасно. Если же они решают, что надо замораживать, наоборот, режим, то они его будут замораживать. Пока что вот с 2014 года по 2018, последние 4 года, мы видим только замораживание режима, ужесточение санкций, все больше уголовных дел. Вот последние уголовные дела уже не только перепосты в интернете, там, картинок каких-то, которые объявляются экстремистскими, но даже уже за лайк. То есть ты лайкнул картинку, на которой изображена свастика, неважно там, в каком контексте, там, возложение нацистских знамен на Кремлевской, на Красной площади около Кремля, ты лайкнул эту картинку, против тебя возбуждают уголовное дело за экстремизм, ты лайкнул свастику, свастика запрещена. И так далее. То есть там уголовные дела, убийства оппозиционеров, отравление оппозиционеров, все более конфликтные взаимоотношения с окружающим миром. Это все пока вот происходит 4 года, и Россия не отступает. То есть она идет вперед. Я так понял, что, вот, что у Путина в данный момент логика такая, что мы сейчас напугаем и Запад, и своих граждан, и они прогнутся. То есть, вот как хулиган, который в темном переулке наскакивает с ножом, например, и начинает запугивать. Ну, естественно, тут или надо сопротивляться, или отдавать кошелек. Ну, Запад отдавать кошелек не планирует. И граждане России, к сожалению, отдали свой кошелек, и они уже сдались этому уголовнику, и 18 лет уже находятся под контролем этого уголовника, который контролирует все. А Запад нет. И то, что есть Дональд Трамп, который, так скажем, плавает в отношении Владимира Путина и режима, и не очень жестко был в Хельсинки. Ну, это есть один Трамп, но в Соединенных Штатах очень много других групп. Большинство в республиканской партии, большинство в демократической партии, в медиа, в гражданском обществе. Большинство настроено на то, что хулигана надо наказывать, его будут наказывать за все его деяния.
Андрей Остальский, вопрос. Как вы считаете, вырастет ли число политзаключенных? Пойдет ли режим по пути ужесточения?
Ну, очень хотелось бы верить, что все-таки дальнейшего ужесточения не будет, хотя логика подсказывает, что это вполне может произойти, что это реальный сценарий. Вообще, Володя, тут вот начинаются какие серьезные дебаты на вот какую тему. Если действительно первая волна санкций, вторая, которая, видимо, тоже неизбежна, потому что никто всерьез не верит, что Россия допустит при каких бы то ни было условиях инспекторов, будь то ООН или Организации по запрещению химического оружия или еще какой-то третьей силы, для того, чтобы проверить, что происходит в соответствующих лабораториях и предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Этого не произойдет, значит, фактически неизбежными становятся санкции следующей категории, гораздо более болезненные, то, о чем именно мы все сегодня и говорили, касающиеся финансового сектора. В этом случае Россия вроде бы окажется загнанной в угол экономический. Вот тут уже обозреватели такой вопрос ставят. А вот все разговоры насчет того, что загнанный в угол российский режим будет готов тогда на все, на любые самые страшные реактивные действия, они истинны? Или это все как бы блеф, это игра в покер, которая так свойственна была вот и той организации, из которой Владимир Путин вышел с целью, то вот именно о чем сегодня только что говорил, с целью запугать Запад, но не так, не ночным наскоком хулигана какого-то, ударом там по какому-то Скрипалям, по каким-то еще людям, отравление Литвиненко. Это все как бы мелкие наскоки на Запад. А вот, ну, конечно же, вмешательство выбора – это уже гораздо более серьезная вещь. Но может ли идти речь о действительно военном противостоянии, о мировой ядерной войне? Я все-таки лично склоняюсь к тому, что это блеф, это покер. И так уж страшно пугаться этого нельзя. Иначе можно и своей собственной тени испугаться, и сдать все.
Спасибо большое, Андрей. Но мы помним все заявления Дмитрия Киселева о том, что мы созрем Америку в ядерную пыль. Надеюсь, этого действительно не произойдет. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший и редактор программы у нас сегодня Артур Давлетшин. Микрофон работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.